Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман таңыз менен урматтуу угарман, 28 декабрь дүйшөмбү күнкү таң кылыктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Матраимов мамлекетке миллиондогон сом каражатты кайтарды, бирок бул иштин толук отчету коомчулукка берилген жок.
Элдин бүтүн нанын тартып алып, кайран ушундай бир сындырым нанды кайтарып берип атат. Ал кайтарылган акчанын дагы 9 батирин УКМК өздөрүнө алып алып атат.
Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 чакты топ катталды.
30 жыл ичинде сиз бир дагы парламенттик башкарууда биз жашаган эмеспиз. Президенттик эле башкаруу болгон.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу кайрылмакчы.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрга карата президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуна түшкөн каражат тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 18 талапкердин фондуна жалпы 104 463 000 сом которулуп, анын 94 640 000 сому коротулду. Президенттикке талапкерлердин ичинен эң көп каражат Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна чогулду. 51 461 000 сом. Ал бул акчанын 50 439 000 сомун чыгымдаганга жетишти. Бабыржан Төлбаевдин банктык эсебине 14 000 000 ашык акча которулган, анын 9 264 000 сому шайлоо иштерине коротулду. Президенттикке дагы бир талапкер Имабин Ташевдин фондуна 4 924 000 сом топтолуп, 3 685 000 сому сарпталды. Калган талапкерлердин эсебине 1 000 000 сомдон 3 000 000 сомго чейинки каражаты түштү. Шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттикке талапкерлер шайлоо фонддорун ачышкан, саясий жараяндагы бардык чыгымдар фонддогу каражат аркылуу гана каржыланышы керек. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. 18 талапкер 15 декабрдан бери үгүт иштерин жүргүзүп жатат. Шайлоо темасына ылайык коомдук телерадио берүү корпорациясында 28 декабрда президенттикке талапкерлердин биринчи теледебаты болот. Бул күнү талапкерлер Канатбек Исаев, Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Бактыбек Калмаматов жана Каныбек Иманалиев телетаймашка чыгат. Калган 12 талапкер 29-30 декабрь күндөр КТРК-дагы дебатка катышат. Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Бозумчак алтын кенин иштеткен Казакстандык Казминералс Бозумчак компаниясы 26 декабрда ишин кайра жандандырды. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы кабарлап, премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице премьер-министр Артем Новиков шембиде сөз болуп жаткан ишканага барганын билдирди.
Обеспечивать работу
ишкананын иштебей токтоп калуусунан улам бардык жагынан жоготу болду. Мисалы, бюджетке салык төгүлбөй, миңге жакын адам жумушсуз калган, эми биздин жарандар жумушуна кайтып келишти, социалдык төлөмдөр жана бюджетке чегерүүлөр жүргүзүлөт, деди Новиков. Кыргызстанда 5-6-7 октябрь күндөрү бир катар кенештетүүчү компанияларга чабуул коюлуп, өрттөлгөнү кабарланган, алардын ичинде Таластагы жер үй алтын кени да бар. Бозумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминералс Бозумчак компаниясы жана Ала Бука районундагы Иштамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы да өндүрүшүн токтоткон. Казминералс ишканасынын эмгек жамааты 11 декабрда өндүрүштү жандандырып, ишке кайтууну талап кылып, Бишкекте митинг өткөрүшкөн. АКШнын шайланган президенти Джо Байден президент Дональд Трампты коронавирустан жабыр тарткан элге экономикалык көмөк көрсөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол коюуга чакырды. Майрам күндөрү миллиондогон америкалыктар үй жайы жана дасторконуна тамак аш алгыдай болсун, деди Байден. Шайланган президенттин билдирүүсүндө конгресстеги эки партиянын тең басымдуу бөлүгү жактырган экономикалык жардам тууралуу мыйзам долбооруна Трамптын кол коюудан баш тарткан үчүн Рождествонун эртеси миллиондогон үй бүлө кантип акча табууну билбей аргасы кетип турат деп айтылат. Трамп 22 декабрда конгресстин 900 миллиард долларды түзгөн антикризистик чараларды камтыган пакетине кол койбой койгон. Байден Трамптын мындай чечимин жоопкерчиликти алуудан качуу деп баалап, анын кесепети оор болорун белгиледи. АКШ конгресси кабыл алган антикризистик жаңы пакетте көпчүлүк америкалыктарга бул жолу 600 доллардан берүү каралган. Ал эми жумушсуз калгандарга кошумча жумуш берилет. Мындан тышкары чакан ишкерликти колдоого 325 миллиард доллар жумшалса, 15 миллиард доллар авиакомпанияларга берилет. Ал тапта Трамп сөз болуп жаткан документке кол койгону да кабарланды. Оппозиционер Алексей Навалийдин үзөңгүлөшү коррупцияга каршы фонддун юристи Любовь Соболь жекшембинин кечинде Москвада тергөө абагынан чыкты. Бул тууралуу Соболь Дождь телеканалына өзү билдирди. Активист жума күнү 48 саатка камалган. Андан мурун активисти тергөө комитетине алып келишкен болчу. Ага менчик турак жайдын кол тийбестигин бузган деген негизде айып тагылган. Кандайдыр бир баш коргоо чарасы каралган каралбаган азырынча белгисиз. Соболдун сөзүнө караганда иште дал келбеген жагдайлар көп, ал 6 саат сурак берген. Буга чейин тергөө комитети 21 декабрда Соболь баш болгон бир нече киши улгайган адамдын үйүнө кирүүгө аракет кылганын билдирген. Соболга каршы коюлган доону ал Навальныйды уландырууга катышкан деп жоромолдонгон федералдык коопсуздук кызматынын офицерине жолугуу аракетине байланыштырып жатышат. Навальный ФСБнын сөз болгон кызматкери Константин Кудрявцев менен телефондон сүйлөшкөнүн 21 декабрда жарыялаган. Дал ошол күнү Кудрявцев менен анын үйүндө жолугууга аракет кылган журналисттердин арасында Соболь да бар болчу. Соболь Кудрявцевге жолугуп, ага уландыруу тууралуу суроо берүү үчүн ал жерге барганын айткан. Ал батирдин коңгуроосун басканда Кудрявцевдин кайынэнеси эшикти ачканын, кийин ал аялга каршы арыз жазганын билдирген. Дүйнөдөгү шаарларда абанын булганы деңгээлин күнү түнү аныктай турчу Air Visual тиркемесинде Бишкек алдыңкы сапка чыкты. Кыргызстандын баш калаасынын абасы 28 декабрга карата эң көп булганган ондогон шаарлардын арасында биринчи орунда турат. Андан кийин Индиянын Калькутта шаары, Дакка, Ченду жана башка калалар бар. 2019 жылдын ноябрь айында да Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булган шаардын бири деп аталган болчу. Кыш киргенден бери Бишкек абасы булган 10 шаардын катарынан түшпөй келатат. Абанын кирдешине борбордо автоунаалардын газы, үйлөрдөгү мештердин жана жылуулук электр борборунан чыккан түтүн себеп болору айтылып жүрөт. Бул маселе Кыргызстанда кыш мезгилинде байма-бай көтөрүлүп турат.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайт деп билдирип жатышат. Синоптиктер абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл областарында -3-2 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында -1-4 градус суук, Нарында -7-12 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 0-3 градус суук болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ушинтип мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов коррупциялык иштерди мойнуна алып, мамлекетке келтирген чыгымды төлөп берди. Кыргызстандын башкы чекистинин сөзүнө караганда, ал бажыда коррупциялык схеманы кантип түзгөнүн тарта, ага катышкандар тууралуу түкпөй чачпай айтып берген. Бизге кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу бул иш боюнча кенен дагы айтып бермекчи.
Эл оозунда Райым Миллион деген лакап аты менен белгилүү болгон мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке келтирген чыгымды кайтарды. Ал 1,400,000,000 сомду акча менен, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин журналисттерге берген маалыматы боюнча Райымбек Матраимов тергөөдө бажыдагы коррупциялык схемадан тарта ага катышкан адамдар тууралуу ийине жибине чейин айтып берди.
Матраимов сам захотел с нами сотрудничать.
Матраимов өзү биз менен кызматташууну каалады. Келтирилген чыгымды болсо тергөө аныктады. Мен бир эле эпизодун айтып берейин. Биз бул акчаны кайдан алдыңар деп сурадык. Алар Кытай менен Кыргызстандын чек арасынан өткөн ар бир автоунаадан $500 $3,000 чейин акча алып турушканын айтып беришти. Ал иштеген учурда канча машина өтүшү мүмкүн экенин эсептеп чыгып, чыгым ошол жерден да саналды. Ал бул ишти кимдер менен кылганын ачык айтып берди.
Он открыто рассказывал. Да, он открыто рассказывал фамилии тех людей, с кем он это делал.
Ташиев жалпылап гана айтканы болбосо, Матраимов бажыда түзгөн коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген чыгым кантип эсептелип чыкканын деталдуу түшүндүрүп бере алган жок. Негизинен Райымбек Матраимов бажыга 1997 жылы келген. Ал бул тармактагы эң жогорку кызматты 2015-2017 жылдары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары катары ээлеп турган. Атайын кызмат Матраимов бажыдагы коррупциялык схеманы 2016 жылы түзүп, ал ушул күнгө чейин иштеп келатканын кабарлаган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеев жакында эле 2019 жылы Кытайдан Кыргызстанга 36 миң оор жүк ташуучу автоуна товар алып киргенин жарыялаган. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, 2017-2018 жылдары коңшу өлкөдөн Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт менен Эркечтам өткөрмө бекеттеринен жылына 20 миңдей жүк ташуучу автоуна өтүп турган. Талдоочулар Матраимов моюндалгандай, ал түзгөн коррупциялык топ ар бир унаадан $500 $3000 чейин пара алган болсо, чыгымдын көлөмү бир топлу чапчыт деп жатышат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Кыргыз-Кытай чек арасындагы мыйзам иштери тууралуу мындай деди.
Анан транзит деген көбөйүп кетти. Ошон үчүн ал жакта даже Торгарттан дагы көп. А кийин Матраимовдун коррупциясына карабастан аякта абдан көбөйдү, 150-200 чейин өтчү. Себеби эми транзит деген сөздү билип алып, жүк ташуучулар анан жана жүктүн ээлери ошо транзит формасын колдонушчу.
Бажыдагы коррупция жана ага Райымбек Матраимовдун байланышы тууралуу бир нече журналисттик иликтөөлөргө катышкан эркин журналист Али Токтокунов бажыдагы жемкорлуктан бюджетке келтирилген чыгым туура эмес эсептелген деген пикирде. Ал бул тууралуу тартылган чакан видеону Facebook-тагы баракчасына жарыялап, аны 1/1 мисалында түшүндүрүп берди.
Элдин бүтүн нанын тартып алып, кайран ушундай бир сындырым нанды кайтарып берип атат. Ал кайтарылган акчанын дагы 9 батирин УКМК өздөрүнө алып атат. Бул кол кесер деп түшүнсө болот. Башкача айтканда пара катары сезилет.
Мүлктөмөчү улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдон алынган 9 батирдин бирөөнү социалдык мекемеге айлантып, калганын атайын кызматтын кызматкерлерине бергени жатат. Бул коомчулукта сынга кабылды. Иштин чоожай тууралуу элге кенен маалымат жеткирбей туруп, кабыл алынган чечимдер толгон-токой сурооно жаратты. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Матраимовдун акча өндүрүү жана анын мүлкүн бөлүштүрүү иштерин сындап, атайын кызмат, сот, прокурор, тергөөчү боло алганын билдирди.
Матраимовдордун канчалык күнөөсү бар? Мамлекетке канча зыян келтирген, бюджетке канча зыян алып келгенин аны тергөө органдары иликтеп чыгып, анан сот аныкташ керек эле да. Анан кийин эле бул 2 миллиард төктү, анан кийин 9 квартирасын биз алдык, анан биздин сотрудниктерге бөлүп беребиз деген. Муну рейдерский захват деп коет.
Матраимов мамлекетке өткөрүп берген соода борбору ал Бишкекте жайгашкан Элдарада соода түйүнү. Ал Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимовдун аялы Минавар Жумаевага катталган. Райымбек Матраимов бюджетке которгон каражат жана мүлкүнө байланыштуу талаш талкууга комментарий бере элек. Анын жогорку кеңештеги депутат агасы Искендер Матраимовго чалганыбызда буларды айтты.
Муну тергөө менен өздөрү билишет. Мен буга катышканым жок. Мунун баардыгы закону түрүндө алынса керек деп мен өзүм чоң бир пресс конференция өрөп, керек болсо ошондо баардыгын айтып берем.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташкандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Ысмайыл Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Ушул тапта сот жүрүп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 топ катталды. Алардын ичинде президенттикти жактагандар да бар. Парламенттик системаны колдогондор да, экөөнө тең каршылар да бар болуп жатат. Айрым топторду президенттикке талапкерлер менен депутаттар жетектемей болушту. Бирок алардын эффективдүүлүгү жана башка жагдайларды суроо жаратууда. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Референдумга байланыштуу үгүт топтору борбордук шайлоо комиссиясына 21 декабрдан тартып кайрыла баштаган. Ушул күнгө карата 9 топ катталды. Буршайкомдун өкүлү Мээрим Кубанычбек кызы бул жөнүндө Азаттыкка мындайча маалымат берди.
2020-жылдын 24 декабрына карата Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына макул президенттик республикасына 4 үгүттөө катталды. Каршы президенттик республикасына 1 үгүттөө, макул парламенттик республикасына 2 үгүттөө, баарына каршыга 2 үгүттөө катталды.
Мунун ичинде президенттик башкарууну жактаган топтордун ичинде белгилүү саясатчылар байкалбайт, бирок топ башчылар коомчулукта ар кайсы тармактарда иш алып барган жарандар экени көрүнөт. Маселен, 11 адамдык топту коррупцияга каршы ишкер кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова жетектесе, 53 адамдык топту уран казуу тармагында иш алып барган Марс Токтоназаров, 28 адамдык топту ишкер Бибинур Бектурова баштап жатат. 18 адамдык топко Кыргыз транспорт фирмасынын директору Тилек Саликеев башчылык кылат. Саликеев анын тобу ушул позицияны жактаган ыктыярчылардан тураарын маалымдап, эч бир саясий топ же саясатчылар менен байланышы жоктугун ортого салды.
Баягы көрдүк да, парламентке республика эмне кылды? Баарлы кресло талашып, баарлы орун талашып, анан аягында жогорку кеңеште отурган депутаттар бирөөсү да эчтеге жооп бербейт, аягында таза чыгып кетет. Негизи Кыргызстандын менталитетине ошо президенттик эле форма дал келет да.
Президенттик башкаруу системасына каршы чыккан бир топтун жетекчиси катары мурдагы депутат, азыр президенттикке талапкер Бактыбек Калмаматов катталган. Калмаматов бул системага каршы экенин жана жаңы киргизилмек болгон конституция авторитардык башкарууга алып барарын буга чейинки маектеринде билдирген болчу. Ушул эле президенттикке каршы позицияны карманган эки топ жогоруда айтылгандай парламенттик башкарууну жактоочу катары жазылып отурат. Мунун биринин башында социал-демократтар партиясынын атынан парламенттик шайлоого катышкан Темирлан Султанбеков үгүт жүргүзөт. Экинчи топту жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев карайт. Бекешев азырынча үгүт иштери онлайн жүрүп жатканына токтолду.
30 жыл ичинде сиз бир дагы парламенттик башкарууда биз жашаган эмеспиз. Президенттик эле башкаруу болгон. Мына керек болсо ошол эле октябрь окуялар эмне себеп менен болуп калды? Себеби бир президент эки партияны жогорку кеңешке өзүнүн партияны алып келип аткан. Бул президенттик башкаруу.
Президенттикке да, парламенттикке да каршы топторду жарандык активист Чынарбек Шабдан уулу менен коомдук ишмер Рита Карасартова жетектешет. Булар башка системаны жактагандан эмес, референдум өткөрүүгө таптакыр каршы чыккандан улам баарына каршы деген графага үгүт жасаганы турушат. 17 ноябрда 80 депутаттын колу менен сунушталган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Бирок бул коомчулуктун кескин сынына кабылган. Ошол учурда өкмөт башчылыкка келип, кийин президенттик милдетти аркалаган Садыр Жапаров 23 ноябрда билдирүү жасап, алгач референдумда мамлекеттик башкаруу системасын гана аныктап алууну сунуштаган. Натыйжада мурда анын кеңешчиси болгон депутат Акылбек Жапаров декабрдын башында ушуга байланыштуу мыйзам долбоорун парламентке киргизген. Мыйзам 9 декабрда биринчи окуудан, 13 декабрда дароо 2-3 окуудан өтүп, президенттин милдетин аткаруучу Талант Маматов ага 11 декабрда кол койду. Бирок адистер референдум чукул өткөрүлүп жатышын сынга алып, аны жактагандар да ага каршылар да үгүт жасап үлгүрбөй калышаарын айтышууда. Мурдагы элчи дипломат Бактыгүл Каламбекова муну Түркиянын мисалында айтып берди.
Азыр алар парламенттик системадан башкаруу системасына, президентти башкарып
койду.
Булар 2004-жылдан 2018-жылга чейин талкуулашты. 14 жыл талкуулашты.
10 январда референдум менен чогуу өтчү президенттик шайлоого 18 талапкер ат салышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун дүйшөмбү 28 декабрдагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жалал абад облусунун Ала Бука районундагы Бозумчак алтын кенин иштеткен казакстандык Казминерал Бозумчак компаниясы 26 декабрда ишин кайра жандандырды. Шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер 95 млн сом каражат сарпташканын кабарлады. Бүгүн президентке талапкерлердин теле дебаты башталмакчы. АКШнын шайланган президенти Джо Байден президент Дональд Трампты коронавирустан жабыр тарткан элге экономикалык көмөк көрсөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол коюуга чакырып, Дональд Трамп бул мыйзамга кол койгон маалым болду. Мына ушул жана кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызга улам жаңыланып жарыяланып жатат. Андыктан сайтка кирип окуганды унутпаңыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Евро биримдик коронавируска каршы жапыр эмдөөнү жекшембиде расмий баштады. Эксперттердин белгилешинче, калктын 70% эмделгенден кийин жамааттык иммунитет пайда болот. Ал арада улуттар уюму жакыр өлкөлөрдү вакцина менен камсыздоо маселесин көтөрүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Европа биримдигинде жашаган 450 миллион тургундун ичинен жаш өйдөлөгөн жана тобокел топко киргендер алгачкылардан болуп эмделет. Биринчи баскычта жашы 80 өткөндөр жана ден соолугунда олуттуу маселеси барларга вакцина сайылат. Бара-бара жаш курагы ылдыйлап отуруп, бардык каалоочулар эмделет. Чехияда 10,000 вакцина дозасы Прагадагы ооруканага жеткирилди. Чех өкмөт башчысы Андрей Бабиш башкаларга өрнөк болуп аскердик госпиталда тележурналисттердин катышуусунда вакцина сайдырды.
Биз вакцинанын колубузга тийгенине жана санына жараша 9 ай бою эмдөө жүргүзөбүз. Эмдөөгө катталуу ПЦР жана антитолкууга тест тапшырган система аркылуу ишке ашат. Бир эле система, ал жагынан иштер жүрүп жатат.
Словакиянын президенти Зузана Чапутова жана Болгариянын саламаттык сактоо министри Костадин Ангелов калктын вакцинага ишенимин арттыруу максатында тележурналисттердин катышуусунда эмдөөдөн өтүштү. Немистердин BioNTech жана америкалыктардын Pfizer компаниялары ойлоп тапкан вакцина Европага 25 декабрдан тарта жеткириле баштаган. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен вакцинаны шаркеттин баардык өлкөлөрү алганын билдирди. Ал эмдөө өнөктүгүн пандемиядан биротоло арылуу деп атады.
Биз Европада дүйнөлүк масштабтагы вакцинациянын уникалдуу мониторинг программасын баштап жатабыз. Бүгүндөн тарта миңдеген институт эксперттер бири-бири менен байланышта болуп, жакынкы айларда жана апталарда вакцина кандай оң натыйжа берип жатканына көз салышат.
Германия, Венгрия жана Словакияда бул жараян пландалгандан бир күн мурун башталды. Германиянын саламаттык сактоо министри Йенс Шпан 26 декабрда вакцинацияны башкы улуттук иш аракетке айлантууга чакырды. Немистерде биринчилерден болуп Хальберштадт шаарындагы карылар үйүнүн тургундары, анын ичинде 101 жаштагы байбиче эмделди. Италияда Римдин Спаланцани ооруканасынын 3 медициналык кызматкери сайдырды. Эмдөө жеңил өттү, бул толкундаткан. Тарыхый көз ирмем, деди алардын бири 29 жаштагы медайым Клаудия Оливернини. Европа биримдиги 2021 жылы бардык эрезеге жеткендерди эмдеп чыгуу максатын көздөйт. Дүйнө жүзүндө 1,7 миллион кишинин өмүрүн алган бул аламаттуу пандемияны ооздуктоонун чарасы катары эмдөө өнөктүгү айрым өлкөлөрдө буга чейин эле башталган. Өткөн аптада АКШ-да Модерна компаниясынын вакцинасы адамдарга сайыла баштады. Кошмо Штаттардын башкы инфекционисти Энтони Фаучи бул вакцина менен алгачкылардан болуп эмделди. Ага чейин жаңы шайланган президент Джо Байден Pfizer BioNTech компанияларынын вакцинасын сайдырган. Орусия жана Кытай өздөрү чыгарган вакцина менен элин эмдей баштады. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги коронавируска каршы Спутник V вакцинасы менен 60 жаштан жогору курактагыларды эмдөөгө уруксат берди. Президент Владимир Путин жакын арада бул вакцинаны сайдыраарын Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков 27 декабрда билдирди. Орус окумуштуулары ойлоп тапкан Спутник V Казакстандын Караганды шаарындагы фармацевтикалык комплексте өндүрүлөт. Ошол эле учурда Орусияда калкты коронавируска каршы эмдөө АКШ менен Британияга караганда 10 эселеп жай жүрүп жатканы кабарланды. Күн сайын бир нече миң адам гана эмделүүдө. Ал эми пандемия башталгандан бери бул өлкөдө 3 миллиондой адам коронавируска чалдыкса, 54 000 киши андан көз жумду. Кыргызстан эмдөө боюнча глобалдык COVAX альянсына 1,200,000 вакцина алуу өтүнүчү менен кайрылып, колдоо алганын өкмөттүн басма сөз кызматы 24 декабрда билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун вакцинасын тастыктагандан кийин Кыргызстанда калктын 20%дан ашыгы эмделмекчи. Вакцина сатып алуу боюнча кыргыз өкмөтү Орусия менен дагы сүйлөшүүдө. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Спутник V сыноодон өтүп, жалпы дарылоого киргизилери менен Кыргызстанга жеткирилери 26 ноябрда айткан. Өнүккөн өлкөлөр өз элин жапырт эмдөөгө ашыгып жаткан чакта Бириккен Улуттар Уюму жакыр мамлекеттерге көңүл бурат. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерриш дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кедей мамлекеттерди вакцина менен камсыздоо программасына соңку 2 айда 4,2 миллиард доллар бөлүп берүүгө үндөдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, эми аймактан алынган кызыктуу баян менен уктуруубузду улантабыз. Нарындын Жумгал районунун Кең Суу айылында электр жарыгы, мектеп жана оорукана жок. А бирок эч кандай шарты жок айылда атадан калган үйдү карашып, мал багып, улак тартып жашаган жаштар да көп. Алар менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова таанышып келди. Азыр Кең Сууну уксак.
Калды.
Кеңсу айылында миграцияга кеткендер дээрлик жок. Оор шартка карабай, ар бир үйдө атанын үйүн карап калган жаштар бар. Чакан айылда деле кыз берип, уул үйлөп, той топур коштолгон кадимки жашоо уланып атканын көрүүгө болот.
Толтура эле куй. Та жетте албасызбы? Жетеби эми? Сылтаус мойнду от жагы эле. Келчи алганда үчүн жардам берет экенсиң да эмне аласыз андан башка? Эми экөөбүз жарышып оокат кылсак жакшы элеби дейм.
Рустам жана Нурзия айылдагы жаш жубайлардын бири. 18 жаштагы Нурзия бир нече ай мурун коңшу айылдан кең сууга келин болуп келген.
Чай болду эме эткениңизге. Баш кошкоңузга.
Чай?
Көнүп калды окшойт.
Күндүңүз бе нерсе? А сиз кайсы айылдан өзүңүз? Ал жакта кандай?
Бияка караганда сес бар да акка.
Жаныңызда эле сет жок айыл бар деп ойлодуңуз беле?
Уккан мурун биякта жок экен.
Бирок турмушка чыгып калганды ойлогон эмес.
Турмуш ушул экен да. Мурда айтсам тагыр болчу эмес да. Жок айда. Айла жок көнүп калды.
Анаркан Карабекова мында уулу келини менен жашап жатат. Карабекова өзү да бир учурда айылга келин болуп келген.
Бир балам өйдөтө, кыздарым шаарда, бир балам окуйт, студент, экинчи курс. Мен келин алгам, ортончу балам. Ошол улак болот, баякта той болот. Бул келинди Чоң Саргамыштан алгам.
Бул айылга негиз келин келеби?
Келин келет.
Кайсы жактардан алыстар?
Саргамыш, Токтоол, Бишкек жылып көп жерден алып келишет. Кээ бирөөлөр шаарга кетишет.
Бул айылда Рустам өңдүү балдардын жалгыз иши мал чарбачылыгы.
Эми атам бакка малга айтанан мен бакпай коеюн, чыдап кетип каршы болбойт. Бирке мал чарбаа ошол менен алек болот. Башка жакта же бир 10 күн жоголуп кеткендер болсо келсе, көп иштей алышпайт да. Биз көнүп калабыз. Көбүрө келе бер свети жок анан эмне деп ойлочу. Биз көнүп калганбыз свет. Ички жүздөн свет жок болуп өскөнүбүзгө. Жаштар буюрса келип атат, бирок свет келет дегендей. Такыр азайып бараткан кайра келип атат жакшы.
Айылда көппү жаштар?
Көп эле. Иште күтүп атышат окшойт мени. Кайсы убакта чыгат деп эле.
Улап карасызбы?
Улап бармак. Он беш жашыман баштап эле улак тартам. Ошондон баштап эле байкелерин мечитип эле жүрчү.
Айылда балдардын баары улак тарткан билет.
Бүт эле билишет. Жакшы эле ушул атталган ийгиликке жетип эле келатам. Бул эң күчтүү ат. Өзүм үчүн жакшы эле ойноп берет.
Аксалтага жакшы ойнойт, ден соолугуңар болсун. Баяк берип аткан асылбек үй бүлөсүнө бала бакырасына Кудай ыйман берсин, бактылуу болсун. Кыштан айланган менен сен чыккан.
Кең сууда согум союлган учурда майрамдык шаңы байкалат. Куурдагын казанга аскан айыл эли андан кийин улак тартышка күү болот. Бул оюндун арты менен айыл жаштары оюнчу, улуулары сүйүүнчү катары бир жерге топтолот. Бүгүн Тайказанга улакты көп таштап байгеге жеткен бузурман айылдаштарын туулган жерге болгон сүйүү карбап турган айтты. Ал тоодо ат минип кымыз ичип өскөн уландарга шаардагы жашоо таардык кылат деп эсептейт.
Бул айылда чоңоюп өскөнбүз. Анан бул жерден башка жакка барганда деле башка жер, башка шаар деле бизге жакшы көрүнбөйт кызык. Кызыктын бар ушул айылда мына улак тартыш, ийин эркинсиң өзүң менен өзүң. Ошон үчүн ушул айылдан жаштар кете албай эле кеткендери деле бар. Биз окшотуп деп жүргөндөрү деле бар. Кыргандай баа ата бабасынын жерин унутуп албайбыз. Бул кыштын керемети, мына ушундай улак ойномой, жайында жайлоого чыгып, жайлоонун керемети өзүнчө. Кымыз ичме, эз алмай дегендей.
Урматтуу каарман, Жумгал районунун Кең Суу айылындагы баянды Айгерим Акылбекова даярдады. Дал ушул баянды интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28 декабрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улануусун каалаймын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Итак, итоги года мы подведем с нашими коллегами из центральноазиатских редакций нашего радио. В программе принимает участие Гузель Кудайбердиева, журналист туркменской редакции, Айгерим Толиохан из казахского сервиса, узбекскую редакцию представляет Лазиз Омилов, и рядом со мной в студии наша таджикская коллега Хирамон Бакозада. Ребята, всем большое спасибо. 2020 год прошел под знаком пандемии. В Центральной Азии к середине декабря общее число инфицированных составило около 312 тысяч человек. Большинство вылечились, 4169 человек умерли от COVID. Это только официальная статистика, в которую не включен Туркменистан, поскольку коронавируса, по словам властей, в стране нет. Итак, Гузель, Туркменистан все еще остается единственной или чуть ли не единственной страной в мире, где нет COVID.
А в Туркменистане официально коронавируса по-прежнему нет. Власти страны настаивают на его отсутствие. А в это время мы видим, что больницы переполнены, многие лечебные заведения отказываются принимать пациентов, прекращают прием пациентов систематически в связи с тем, что там просто нет мест. И подавляющее большинство пациентов – это люди с симптомами коронавируса. Как сообщают наши корреспонденты, ежедневно десятки людей заболевают и обращаются в лечебные заведения Туркменистана с подобными симптомами. Их тестируют. По словам врачей, беседовавших с нашими корреспондентами, анонимно тесты проводят, но результаты тестов не обнародуют и зачастую не регистрируют. То есть, если это пожилые люди, им ставят всевозможные другие диагнозы. Если это молодые, то ставят диагноз пневмония. Среди заболевших очень много врачей. И в то же время нужно отметить, что увеличилось количество умирающих, очень много захоронений, много новых свежих могил, очень много готовят, могильщики работают просто в авральном режиме. В авральном режиме работают медицинские заведения. Власти страны по-прежнему заявляют, что коронавируса нет.
А с чем это связано? Почему скрывают? Я помню, как-то в начале пандемии была информация о том, что слово «коронавирус», оно чуть ли не запрещено.
Оно запрещено до сих пор. И врачам, и медперсоналу запрещают говорить о коронавирусе. И люди между собой особо стараются не произносить этого слова. Действительно, слово «коронавирус» запрещено. Почему? Это остается загадкой, но, по мнению многих наблюдателей, многие связывают это с тем, что президент Туркменистана, бывший министр здравоохранения, который возглавлял эту сферу около 15 лет, он просто не может себе позволить, не может признать, что в стране могут быть какие-то заболевания. Это касается не только коронавируса, а то же самое со СПИДом, с туберкулезом, с желтухой, с инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Статистики по заболеваемости в Туркменистане тоже нет. Возможно, статистика ведется, но ее не публикуют. Еще такой забавный момент, что в Туркменистане одним из средств против коронавируса с самого начала пандемии это была гармала или могильник, как его называют в простонародье. Этим окуривают, до сих пор окуривают и на базарах, и перед магазинами, и в школах, в учебных заведениях, на госпредприятиях. Но это была инициатива президента Туркменистана окуривать этой гармалой. Также он пропагандировал саксаул и лапшу с перцем.
Интересно. Спасибо, Гузель. В принципе, проблемы, которые вскрыла пандемия, ну, схожи во всех наших странах. Одна из них – это состояние системы здравоохранения, особенно обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты, вследствие чего, особенно в начале пандемии, много медработников заразились вирусом. И вот, кстати, недавно казахстанские власти отменили медикам компенсацию в случае заражения коронавирусом при исполнении своих обязанностей, то есть на работе. Эти случаи будут рассматриваться как ЧП. Айгерим, Казахстан, вот, пожалуй, ну как, в экономическом плане самая благополучная страна в регионе, но и она оказалась не готова к пандемии. К пандемии это так?
Определенно так, потому что, ну, это, наверное, все страны испытывают с этим проблемы. В начале, когда только у нас появились первые случаи заражения коронавирусом, тоже всю страну закрыли, и у нас было относительно мало случаев коронавируса. Но потом, когда власти ослабили карантинные меры, люди... И вот в период с мая, наверное, по июль-август у нас была прям, ну, такая сильная эпидемия. Я и сама даже переболела в июле коронавирусом. У нас не хватало в аптеке лекарств таких обычных, как парацетамол, как аспирин. Не было антибиотиков, которые врачи назначали, чтобы лечить пневмонию, так сказать. Ну и у нас еще был такой знаменитый случай неизвестной вирусной, так сказать, пневмонии, которую посольство Китая распространило, что в Казахстане новая неизвестная пневмония. Но все-таки большинство экспертов склоняется во мнению, что это все-таки коронавирус, который не может тест ПЦР показать. Вот, у нас были такие события летом. А вот если говорить о компенсации, то да, действительно, Казахстан одна из немногих стран, которая дала компенсацию и медикам, и обычным жителям, которые потеряли работу из-за карантинных ограничений. Но, конечно же, этой помощи было недостаточно. Это была минимальная заработная плата 42 500 тенге, что... Ну, около $100 в месяц, и не все получили ее, потому что там нужно было много документов заполнять, и иногда отказывали и не объясняли причины. Вот. И в целом, да, у нас было много таких разных проблем, но если говорить по такой общей картине, все равно чувствовалось, что есть хоть какая-то, но поддержка государства. Ну, очень много проблем из-за пандемии, да, экономических проблем, проблем со здоровьем. Очень многие потеряли своих близких, и особенно те, у кого есть врачи в семье, да. И чтобы об этих людях не забыть, несколько независимых СМИ, кстати, включая радио Азаттык, тоже создали сайт umutpa.kz, где публикуется список всех, кто... всех погибших от коронавируса, медработников, обычных людей. И да, и это, так сказать, такая гражданская инициатива, самоорганизация, которую, ну, власти из-за того, что они хотели как-то, наверное, статистику приукрасить или же показать ее как-то более, так сказать, не искажая чуть-чуть реальную картину, но вот гражданское общество и журналисты решили оставить в истории такой след с помощью такого проекта.
Спасибо, Айгерим. Вместе с этим, надо сказать, и о сотрудничестве в регионе в период пандемии. Казахстан и Узбекистан, например, посылали гуманитарную помощь в Кыргызстан, в частности, Ташкент отправил несколько кислородных концентраторов, лекарств, медицинские перчатки и так далее, и помог построить инфекционную больницу в Баткене. Лазис, а как страна сама пережила пандемию и с какими трудностями столкнулись жители Узбекистана?
Спасибо. Ну, на данный момент по официальной статистике в Узбекистане чуть более 75,5 тысяч заболевших. Хотя ситуация со статистикой тоже, скажем так, оставляет желать лучшего, потому что, так же, как и мы видели в России, к примеру, в Узбекистане заболевших и умирающих от пневмонии, но тесты которых не показали положительный результат COVID, не включаются в официальную статистику заболевших и умирающих. В результате статистика автоматически становится намного меньше, то есть показатели заболевших на каждые 100 тысяч автоматически становятся в разы меньше, в отличие от соседних стран. На данный момент, несмотря на то, что идет пик пандемии, Министерство здравоохранения перестало давать официальные данные. Спецбольницы, которых было более 200, если я не ошибаюсь, начали закрывать. То есть их консервируют, скажем так. Правительство утверждает, что если вторая волна вернется в Узбекистан, то их вновь быстро откроют. Вот. Но проблема больше заключается в другом. Это был очень сильный удар по экономике Узбекистана. И для экономики Узбекистана ковид стал причиной ухудшения по двум векторам. Об этих векторах риска говорили с самого начала. Первый – это значит спад деловой активности внутри страны, а второй – это замедление мировой экономики, в особенности экономик стран, с которыми Узбекистан находится в тесных экономических связях. Ну, понятно, что вынужденные меры для уменьшения распространения вируса, такие как закрытие общественных мест, отмена мероприятий, закрытие университетов, школ, они оправданы и своевременны. Но надо понимать, что такие меры тоже сказываются на экономике. В результате замедления деловой активности доходы людей, естественно, пострадали. Самые уязвимые группы людей во время такого кризиса – это люди, которые работают на сдельную оплату или малообеспеченная прослойка населения, у которых нет сбережений. Такие работники, конечно, были самыми уязвимыми, получили, скажем так, удар по своей социальной жизни с самого начала. Вот. В формальном секторе экономики Узбекистана трудится всего чуть более 5,5 миллионов человек из общей численности трудовых ресурсов, который составляет 19 миллионов. То есть большинство людей в Узбекистане не трудоустроены в формальном секторе и являются потенциально очень уязвимыми к любым родам вот таких к внешним факторам. Да? Допустим, ситуация, да, вот мать-одиночка, дети ходят в сад или в школу, вот, а мать работает. Закрыли школы, закрыли сады, дети остаются дома. Вот, но их некому оставить. И таким образом. А если это еще и мать-одиночка, что является очень распространенным случаем в Узбекистане, да, мы, вот, узбекская служба очень много таких жалоб получала, семья так вообще лишается всех доходов.
Лазис, ты сказала про образование, да, это тоже большая проблема, дистанционное обучение, не у всех есть интернет, не у всех есть гаджеты и так далее, да, это отдельная тема, тема образования. Я еще хочу сказать здесь про мигрантов, вот по информации РИА Новости от 16 декабря, в России в 2020 году из-за пандемии коронавируса число мигрантов снизилось почти в два раза. Сейчас в стране осталось 6,3 миллиона мигрантов. Обычно их от 9 до 11 миллионов человек. Среди тех, кто вынужден был выехать из России, есть кыргызские, узбекские, таджикские мигранты. И вот Хирамон, как сказалось это на экономике, эта проблема, да, и на росте безработицы и так далее?
На самом деле это одна из самых, наверное, болезненных аспектов для экономики Таджикистана и для очень многих семей. Где-то летом мы озвучивали цифру, когда президент Рахмон обращался в международные институты. Он говорил о том, что доходы мигрантов сократились за время пандемии на 50%. В то же время есть такая статистика от Национального банка, где говорится о 15%. Но даже если это 15%, это Таджикистана, потому что Таджикистан очень сильно зависит от вкладов мигрантов, и поэтому доходы от мигрантов и судьбы мигрантов, это была как бы отдельная такая красная строка во время пандемии. Очень много людей были вынуждены застрять в России. Или наоборот, большая часть осталась на территории Таджикистана. Наши телефоны на радио Зоди разрываются буквально каждый день. К нам очень много обращений отовсюду. И из России, и из Таджикистана с главным вопросом, когда же все-таки наладятся рейсы. На самом деле семьи мигрантов, которые зависят лишь от доходов своих родных, работающих в России, они, конечно, заметно снизились. И очень много женщин с детьми, они находятся в бедственном положении, о чем они все время говорят. И, конечно, мы столкнулись с очень новой такой для нас проблемой. Это когда мы освещали еще где-то с мая проблему мигрантов, которые скопились на границе. И одним из главных таких транзитных пунктов, куда в надежде вернуться в Таджикистан, собирались сотнями граждане, как Таджикистана, так и Узбекистана и Кыргызстана, это были казахские границы с Узбекистаном, пост Жбек-Жоли, я знаю, что очень многие наши коллеги освещали, и это большой вклад в для того, чтобы вернуть этих людей, застревавших на несколько дней там в жару, да, а да, сейчас уже да, в холод, сыграла Международная организация по миграции. Небом, да. Но я хочу здесь подчеркнуть один момент. Все-таки пандемия, она в какой-то мере объединила одной болью эти страны. И, допустим, вот в данном конкретном случае с возвратом мигрантов мы были свидетелями сотрудничества правительств этих стран. Это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан. Когда они, допустим, под эгидой Международной организации по миграции, они организовывали выездные рейсы на автобусах этих трудовых мигрантов, допустим, из Казахстана через территорию Узбекистана, потому что Узбекистан на уровне Министерства иностранных дел давал разрешение особое. Их доставляли в Кыргызстан или в Таджикистан. И я знаю одну цифру, это когда представитель Министерство внутренних дел Казахстана выступал, он говорил, что это 2000 человек как минимум таким путем были доставлены там всего за 4 месяца, что ли. В общем, вот такая еще пандемия в вопросах миграции, она просто способствовала тому, что произошли какие-то новые проблемы, которые никто раньше не ожидал.
Спасибо, Хироман. Я еще хочу просто добавить, Айгерим говорила о том, что они ввели, у них был свой проект, вернее, как по подсчету, скажем, жертв пандемии. Я знаю, что такую же статистику вела таджикская редакция и редакция «Радио Азаттык», радио киргизская редакция. О чем еще, кроме пандемии, стоит напомнить, подводя итоги года, какие заметные события произошли в 2020 году? Об этом далее в нашей программе. Думаю, вы, коллеги, согласитесь, что главное политическое событие в регионе произошло у нас, в Кыргызстане. После парламентских выборов 4 октября вспыхнули акции протеста, вследствие чего президент вынужден был уйти в отставку. Сменилась власть, и в результате на 10 января назначены выборы президента и референдум, на котором кыргызстанцам будет предложено высказаться в пользу парламентской или президентской системы. А вот буквально через неделю после выборов в Кыргызстане, в Таджикистане прошли президентские выборы. Хиромон, чем они отличились от предыдущих, если отличались, да, отличились, вернее, и какие-то тенденции были заметны новые?
В 2020 году в Таджикистане на самом деле прошли два больших события с политической точки зрения. Это парламентские выборы в марте и в октябре. За месяц до того, как было, до того, как написано по Конституции, в Таджикистане прошли выборы президента. Результат выборов таков, что в парламент прошли проправительственные силы, и последний раз выборы в парламент в 2015 году очень были значимыми, когда ни одной реально оппозиционной партии не вошло в парламент. Такая же ситуация повторилась и сейчас, и это закрепило провластные силы в парламенте. И результатом в итоге стало то, что сын президента Эмомали Рахмона, Рустам Эмомали, он возглавил Верхнюю палату таджикского парламента, став в реальности вторым человеком в стране. Если что-то случится, то Рустам Эмомали будет иметь право руководить страной. Президентские выборы, в отличие от Кыргызстана, прошли, если можно использовать это слово, спокойно, стабильно. Они, как отмечали очень многие эксперты, были и предсказуемыми результаты, и никаких эксцессов, ничего не было замечено. Мы пока не знаем глобальных выводов экспертов ОБСЕ, которые в этот раз, в отличие от других выборов, они просто решили не присылать в Таджикистан.
Но это связано с пандемией было?
Нет, это все-таки было связано с тем, что они понимали, что не имеет смысла Не имеет смысла присылать долгосрочную группу, которая обычно состояла из более 100 экспертов. Угу. И здесь была представлена небольшая совершенно группа экспертов. Мы ожидаем, вот что они выскажутся по этому поводу. Что это принесло стране? Это закрепило, как многие критики сейчас, критики власти Таджикистана говорят, семейственность во власти в Таджикистане, и исходя из чего, скорее всего, и будет строиться внутренняя и внешняя политика Таджикистана в ближайшие годы.
Угу, спасибо. Гузель, в 2020 году мы стали свидетелями протестных акций в Туркменистане и за пределами страны. Активисты выходили в Стамбуле, на Кипре, в Вашингтоне. О чем это говорит? Люди действительно перестали бояться? Ведь даже те, кто живет за пределами Туркменистана, они обычно боятся за своих близких, которые в стране находятся.
Да, Инура, в этом году мы стали свидетелями беспрецедентной активности туркменского общества. Естественно, как многие говорят, это только такая зачаточная гражданская активность. Но, тем не менее, мы видим за рубежом, в различных странах, и в США, в Турции, на Северном Кипре проходят акции протеста местных активистов, туркменских активистов, туркменистанцев, проживающих там. Также можно видеть, что в стране люди собираются, то есть возникла какая-то новая, возник новый коллективный способ выражения недовольства населением. Люди собираются, обращаются в местную администрацию, иногда добиваются чего-то, например, добиваются возобновления продажи муки, хлеба, либо же начала работы, возобновления работы торговых точек. Здесь очень важно отметить, что уходящий год... В уходящем году ухудшилось, еще больше обострились экономические и социальные проблемы в Туркменистане. Мы знаем, что в последние более чем 3 года уже люди сталкиваются с дефицитом продовольствия, с нехваткой наличности, с различными трудностями, ограничениями в банковской сфере, не имеют возможности снимать деньги за рубежом, не имеют возможности снимать наличные деньги внутри страны, не могут оплачивать карточками пластиковыми, не могут покупать продукты. Тысячи людей собираются в очередях перед магазинами, перед банкоматами. То есть это уже стало обыденностью. Возникают ссоры, драки. То есть в течение 3 лет люди жили в состоянии кризиса экономического. Но в течение последнего года все это обострилось. Казалось бы, дальше некуда. Но тем не менее мы видели и коронавирусные ограничения обострили все эти проблемы, потому что очень много людей лишились заработка. Так что все эти протесты, в принципе, протесты, возникновение протестов совпало со стихийными бедствиями в Туркменистане. В результате разрушительного урагана пострадали 2 региона, сотни семей остались без крова. Мы не знаем точных данных, но по меньшей мере это сотни семей, и многие из них до сих пор живут в лачугах или ютятся у своих родственников. То есть ситуация плачевная, и многие туркменистанцы объединились. Да, мы стали свидетелями такой активности, и эта активность растет, несмотря на преследования активистов и их семей. Десятки людей подвергаются гонениям, арестам, допросам. Эта тенденция продолжается и не может не огорчать происходящее в Туркменистане. Правозащитники призывают международное сообщество обратить на это внимание.
Спасибо, Гузель. В начале года, 8 февраля, произошел межэтнический конфликт в Кардайском районе Джамбульской области между казахами и дунганами. Айгерим, можешь нам рассказать, напомнить нам подробнее, и что стало... По-моему, уже вышел приговор, если я не ошибаюсь.
Вообще история очень еще запутанная. Есть много разных версий. Официальная версия казахов, версия дунган. Но в целом то, что мы знаем, это то, что в ночь с 7 на 8 февраля произошли столкновения между казахами и дунганами в нескольких селах Курдайского района Жамбылской области. Еще не до конца понятно, что стало триггером этого инцидента. Некоторые говорят, что все началось там на дороге, дорогу не поделили, потом какого-то старика избили, из-за этого началось там много столкновений, начали поджигать дома, машины. Вот примерно так. Но сейчас мы знаем, что вышло где-то 60 обвиняемых, и из них приговор вынесен 7, и из этих 7 человек 4 приговор изменили с реального срока на условный срок. То есть 3 еще остаются под стражей. Во время этого инцидента мы знаем, что, к сожалению, очень много дунган бежали просто из Казахстана в территорию соседнего Кыргызстана, опасаясь за свои жизни, потому что ну, дома там сжигали, машины, и считается, что это одно из самых кровопролитных событий в истории новейшего Казахстана. И оно раскрыло, опять-таки, замалчиваемую проблему, которую официально власти предпочитают не говорить открыто. Когда происходят такого рода конфликты, обычно говорят, что это бытовой конфликт, но стараются не говорить слово межэтнический. Но в этот раз, думаю, что власти все-таки сказали это слово и постарались как-то утихомирить людей, но все же до сих пор общественность не так хорошо осведомлена, что сейчас происходит со всеми этими приговорами, кого привлекли к ответственности, кого нет, вернулись ли, сколько дунган вообще вернулось обратно в Казахстан, что сейчас происходит с ними. Ну, это, так сказать, это событие стало триггером для открытого, откровенного диалога, что не устраивает в стране, в том числе языковой вопрос, потому что у нас тоже очень много проблем с этим. Даже Токаев, кажется, сказал, что вот дунганам нужно бы учить казахский язык, так сказать, после этих событий. Вот. В общем, это такое событие, которое еще думаю...
О котором мы, наверное, будем говорить еще и в следующем году тоже. Спасибо, Айгерим. Вот Гузель говорила о стихийном бедствии, которые в двух, да, трех областях Туркмении произошли. А вот в мае... Мы стали свидетелями техногенной катастрофы на Сардабинском водохранилище, когда прорыв дамбы этот произошел 1 мая, и в Узбекистане погибли 6 человек, это по официальным данным, около 70 тысяч человек покинули жилище, вода дошла до приграничных казахстанских сел, были эвакуированы там десятки тысяч жителей, были затоплены тысячи домов. Лазис, прокуратура предъявила обвинения или просто были арестованы? Чем вообще закончилось это дело?
Спасибо, Айнура, но ты правильно отметила, в Узбекистане за 2020 год, наверное, самым ярким, в кавычках, событием была Сардабинская техногенная катастрофа. Необходимо также отметить, что это самая большая техногенная катастрофа, которая случалась в истории Узбекистана. В результате прорыва дамбы в Сардаринской области, в Сардобе, были потоплены земли как минимум в 3 районах Узбекистана и, как ты отметила, также в соседнем Казахстане. По официальным данным, 5000 домов пострадали, были эвакуированы более 100 тысяч человек. Власти сначала выдвинули версию изначально, что причиной всему оказались ветер и дождь. Потом также были версии, то есть правоохранительные органы изучали версии, что дамба, само строение дамбы пострадали из-за того, что вот хищные рыбы водились в этом водоеме, и вот они подгрызли, или там бобры что-то подгрызли. То есть образовалась дыра в дамбе. Но потом все-таки признали, что это была катастрофа технического характера. Генеральная прокуратура открыла уголовные дела по статьям о должностной халатности, о нарушении правил безопасности. Но многие представители общественности, в том числе местные СМИ и блогеры, сомневаются в том, что настоящие виновники этой катастрофы понесут наказание. Многие пострадавшие до сих пор живут в местах временного проживания и возмущаются тем, что государство не оплачивает должную равнозначную компенсацию. То есть ситуация заключается в том, что некоторые семьи до сих пор остаются, скажем так, в садах и в школах. Некоторые семьи владели домами в Сардобе, вот, но после потопа их дома снесли и взамен дали, скажем, двухкомнатные квартиры, которые в разы меньше всех домов, которые у них были. Угу. Да? То есть семьи в Узбекистане большие, в Сардобе семьи большие, у них участки свои, да, частные, и они лишаются крова, дома, и взамен там семье из 7-10 людей дают двухкомнатную квартиру. Помещайтесь, как хотите.
Да, мы не успели, к сожалению, поговорить о том, что нас ожидает в 2021 году. Хочу только сказать, что в следующем году все наши республики будут отмечать 30-летие независимости в 3 странах. Это Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Ожидаются выборы. Ну что ж, да, спасибо вам большое всем. Я хочу напомнить, что это в нашей программе приняли участие Гузель Худайбердиева, журналист туркменской редакции, Айгерим Толеухан из казахского сервиса. Узбекскую редакцию представлял Лазис Умилов и таджикская коллега Хирамон Бакозада была со мной рядом в студии. Спасибо вам большое. Всего доброго, процветания и счастья, мира нашим всем странам, чтобы 2021 год был удачным и счастливым для нас всех.
«Перекресток» на радио «Азаттык».